говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Пражскую штаб-квартиру нашей радиостанции посетил знаменитый писатель Майкл Каннингем. Этой осенью вышел его новый роман «В сумерках». Герой книги, нью-йоркский арт-дилер Питер Харрис, встречает младшего брата своей жены, наркомана по прозвищу Миззи, производная от мистейк, ошибка. И эта встреча разрушает благополучие его мира, провоцирует кризис самооценки. В разговоре с журналистами «Радио Свобода» Майкл Каннингем говорил о том мире, который он описывает в романе, замкнутом круге кураторов и законодателей моды в нью-йоркских арт-кругах. Настроение здесь, считает Каннингем, определяет бизнес, эстетику контролируют толстосумы. Во многих отношениях это очень несвободное сообщество. Юный и беспутный Шурин становится для героя романа «В сумерках» воплощением свободы, которой он лишен. О новой книге, о романе «Часы» и его успешной голливудской экранизации, об идеях Вирджинии Вулф, гендерных проблемах и смерти романного жанра с Майклом Каннингемом беседовала сотрудница грузинской службы нашего радио Саломе Асатиани.
В вашем последнем романе появляется таинственный незнакомец и нарушает покой. Это классический сюжет. Он есть у Шекспира, у Марка Твена или в моем любимом фильме «Теореме» Пазолини.
О да, это и один из моих любимых фильмов. Я часто его пересматриваю, он просто потрясающий. Пожалуй, существует всего два сюжета. Кто-то отправляется в путешествие, и таинственный незнакомец приезжает в твою деревню. Любая история — вариация одной из этих. У других моих романов очень сложная структура. Разные временные периоды, смена мест действия, разные персонажи. На этот раз я решил написать более традиционный роман. Прежние романы стремились к симфоническому масштабу, а здесь струнный квартет. Думаю, что любой композитор хочет сочинять и симфонии, и квартеты.
В романе отмечена связь с новеллой Томаса Манна «Смерть в Венеции». Это история об эротическом влечении к красоте юности незнакомца. Кажется ли вам, что этот сюжет по-прежнему сохранил трансгрессивность, радикальность?
Да, история о мужчине, который одержим юношей, по-прежнему трансгрессивна. Это все еще считается неправильным. А нас, разумеется, отталкивают и притягивают вещи, которые кажутся неправильными. Верными. Мне захотелось написать о гетеросексуальном мужчине, который одержим даже не столько мальчиком, сколько своими фантазиями о том, что этот мальчик представляет. Ну, как Ашенбах, хотя, не буду выдавать концовку, мой персонаж, Питер, не остается умирать в пляжном шезлонге. Я придумал ему другую судьбу.
Сексуальная или гендерная неоднозначность — постоянная тема ваших романов. Конечно, в этом отношении великолепны «Часы». Прежде всего, замечательно, что мужчина описал три сложнейших женских характера. Мне кажется, что отношения между Кларисой и Ричардом виртуозно отражают сложность сексуальности. И в новом романе это тоже есть. Думаете ли вы, что всю запутанность человеческих желаний, чувств, сексуальных или гендерных ролей вообще можно отразить полностью и в жизни, и в литературе?
Скорее, это возможно в литературе, нежели в жизни. Я думаю, что одна из задач писателя — усложнять мир, показывать, что все гораздо сложнее, чем выглядит на первый взгляд. И да, я интересуюсь сложной и крайне индивидуальной природой сексуальности. Думаю, что у каждого человека есть собственная сексуальность. И я стараюсь не забывать, что сам факт, что кто-то является геем, гетеро или бисексуалом, почти ничего не говорит о самом человеке.
Так что вы исследуете Фуко, считавшему, что наклеивание ярлыков — это способ систематизировать и контролировать, особенно когда речь идет о сексуальности.
Это способ систематизировать, контролировать и чрезмерно упрощать. Думаю, что следует всячески противиться любым попыткам навешивать на человека ярлыки. Литература должна напоминать, что нельзя оценивать человека как представителя некой группы, которую можно описать несколькими словами.
Почему же общество контролирует сексуальность?
Я
тоже задаю себе этот вопрос. Когда правые в Америке так страстно выступают против равноправия геев, я просто не понимаю, в чем тут проблема. Это для меня загадка. Вероятно, им необходим кто-то, кого следует бояться. Громоотвод для ненависти. Мы по-прежнему опасаемся людей с другим цветом кожи и женщин, но считается недопустимым выражать свое недовольство ими. Однако до сих пор можно высказываться против равноправия геев, и это сходит с рук. Геи стали одним из последних преследуемых меньшинств. Этому, в конце концов, придет конец. Дискриминация всегда рано или поздно кончается, но иногда это происходит медленно.
Еще один вопрос об обычности, тривиальности нашей жизни. Главный герой вашего последнего романа начинает понимать, что ему приходится заново изобретать свою тривиальность, снова и снова. Он должен меняться, хотя это кажется тривиальным. И он понимает иллюзорную природу другой стороны, нонконформизма и свободы. Было ли это сознательной отсылкой к Вирджинии Вульф, которая воспевала кажущуюся тривиальность женской жизни и обретение силы и смелости в этой тривиальности?
Одна из вещей, которая мне так нравится в Вирджинии Вулф, это как раз то, о чем вы говорите, ее убежденность, что обычные, на сторонний взгляд, жизни совершенно необычны для тех, кто их проживает. Вулф, а до нее Флобер и Джойс говорили: «Нет, обычной жизни не существует, есть только неадекватный способ ее изобретения». Для меня героизм Вулф состоит и в том, что она настаивала не только на важности жизней, которые кажутся обычными, но и на важности жизни женщин.
И это великолепно отражено в «Миссис Дэллоуэй». Тут я подхожу к вопросу, который вам уже задавали миллион раз. Как вам пришла в голову идея написать «Часы» и почему «Миссис Дэллоуэй»?
It came in stages. Mrs. Dalloway was one of the first great books I read.
Было несколько стадий. «Миссис Дэллоуэй» — одна из первых великих книг, которую я прочитал. И она изменила мою жизнь. Я даже не представлял, что можно писать так, как Вирджиния Вулф. Она стала моей первой любовью. На ее месте могли оказаться Стендаль или Толстой, но кто-то вложил экземпляр книги «Вулф» в мои 15-летние руки, и я влюбился навсегда. Поначалу «Часы» должны были стать версией «Миссис Дэллоуэй». Мне хотелось перенести ее в современную Америку, но потом я понял, что это мало для романа. Затем возникла другая история о самой Вирджинии Вулф, и все равно это казалось недостаточным. И я сочинил третью историю о женщине по имени Лора Браун, которая читает «Миссис Дэллоуэй». Так что получились писательница Вирджиния Вулф, ее персонаж Кларисса Дэллоуэй и Лора Браун, читательница. Превосходный триумвират.
Что вы думаете об экранизации?
Мне понравился фильм. Я один из немногих писателей, которые говорят что-то хорошее об экранизации их произведений, но думаю, что получилось прекрасное кино.
А я читала, что персонажи совершенно не похожи на тех, которых вы воображали, когда писали роман.
Но этого и не могло произойти. Я не воображал Николь Кидман, когда описывал Вирджинию Вулф, или Мэрил Стрип, когда писал о Кларисе Дэллоуэй. Но любопытно смотреть на актрис такого уровня, играющих героинь, которых ты придумал. До сих пор не могу поверить, хотя уже несколько лет прошло.
Возможно ли переосмыслить великое произведение искусства, просто перенеся его в другое время? Стала ли «Миссис Дэллоуэй» более актуальна для нас благодаря «Часам»?
Безусловно, ее стали больше читать. Когда вышел фильм «Часы», «Миссис Дэллоуэй» появилась в списке бестселлеров, и это очень хорошо. Даже если моя книга не сделала ничего, чтобы переосмыслить «Миссис Дэллоуэй», она привлекла к роману «Вулф» внимание публики, и я очень этим доволен.
Возвращаясь к вопросу о гендере и женских персонажах, сложные женские персонажи редко встречаются в западной традиции. Как отмечали многие феминистки, женщины в изображении авторов мужчин сводились к типажам девственницы или шлюхи, жены или роковой женщины. Есть и яркие примеры, и «Часы» один из них, разрушение этой схемы и изображение подлинных женских желаний, страхов и всей сложности их эмоциональной жизни. Вы задумывались об этой сложности, когда писали «Часы»?
Yeah, yeah, yeah. I am a man, you can probably tell from my voice.
Да, я мужчина. Во всяком случае, вы можете судить об этом по моему голосу. И, конечно, когда отходишь от своего опыта, ты рискуешь. Но мне нравятся женщины. Вроде бы такая обычная вещь, но очень многие романисты, которых я читаю, женщин не особенно любят и не интересуются ими. А я люблю женщин и весьма интересуюсь ими. И когда я писал об этих женщинах, я утверждался в мысли, что, хотя между полами есть серьезные различия, существует определенный уровень фундаментальной общности.
А это возможно отразить в романе?
Yes, yes, yes. I think in our souls we probably have no genders.
Да, я думаю, что в наших душах нет гендера. А роман старается вглядеться в персонажей так глубоко, что мы добираемся до души.
We start to rub up against the people's souls.
Я бы хотела поговорить о кризисе творчества, кризисе больших идей, утилитаризации искусства. Как вы сами отмечали, в мире искусства сейчас доминируют деньги. Может быть, это отражение общей ситуации, в которой оказался западный мир. 2-3 десятилетия назад можно было написать большой влиятельный роман, предложить новый киноязык или стиль. Даже философы могли сказать что-то новое и значительное. А теперь это стало совсем редким. Кто-то скажет, что это от того, что мы живем в постпостмодерне, своего рода серой зоне. Мы подняли на смех большой стиль и большие проблемы, и сейчас просто нет языка, нет способа двигаться вперед.
You know, I suspect that many generations in the past felt.
Знаете, я думаю, что многие поколения до нас думали, что все уже сделано и двигаться некуда, а потом появлялся какой-нибудь святой гений и показывал, что это не так. Мир, конечно же, способен распознать своих романистов. Посмотрите, какой шум поднялся вокруг романа Джонатана Франзена «Свобода». И я могу подтвердить, что это большой роман, потому что я не расстаюсь с ним путешествия по Европе. Думаю, что искусство всегда движется вперед, хотя и не так быстро, как нам хотелось бы. Однажды я был с Норманом Меллером на дискуссии о смерти романа. И Норман сказал: «Роман еще придет на ваши похороны». Думаю, что он прав. Радио «Свобода. Поверх барьеров». На вопросы Саломе Асатиани отвечал писатель Майкл Каннингем.